Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Покорность». Сегодня вторая часть этой проповеди. Привожу отрезок из проповеди «Смирение». Для рассмотрения темы смирения возьмем за главный текст Псалм 118, стихи 67 и 71, и послание евреям, глава 12, стих 6. Читаю эти места Писания. Псалм 118, стих 67. «Прежде страдания моего, чем я был унижен, я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Стих 71. «Благо мне, что я был унижен, дабы научиться уставам Твоим». Послание евреям, глава 12, стих 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает или смиряет. Бьет же всякого сына, которого принимает». Кто является автором этого великого и славного псалма, мы не знаем. Многие дети Божьи предполагают, что этот псалом написал Давид, но это только предположение. Но мы знаем одно, что автор этого псалма имеет очень глубокое общение с Богом. Общение, из которого мы все можем и должны учиться. Автор этого псалма не скрывает, не делает тайны из того, что он жил в глубоком заблуждении. К величайшему из всех его заблуждений относилось пренебрежение Словом Божьим, что однозначно следует из двух прочитанных выше стихов. И в настоящее время, что касается хождения, то без достаточного обращения со Словом Божьим многие дети Божьи во многих вопросах библейского учения находятся на пути заблуждения. Замечу, что этот вопрос не касается рождения свыше. Интенсивное обращение со Словом Божьим оказывает влияние, формирует учеников Иисуса на их паломническом пути, чтобы стать все более похожими на Иисуса Христа. Это наш отпечаток. Но заблуждение в нашем тексте было временным, ограниченным делом. Потому что псалмописец заблуждался только до тех пор, пока Бог испытывал его и давал ему свободное хождение. Но когда Бог в своей любви вмешался и принял решительные меры, то его заблуждение закончилось. О Божьих путях воспитания мы, все люди, имеем собственные представления. К великому сожалению, наши мнения и представления о Божьих путях воспитания не соответствуют Божьим мыслям, как читаем у пророка Исаии в главе 55, стих 9. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Если мы находимся в затруднительном положении, то вспоминаем о всемогуществе Господа Иисуса и в молитве приносим наши просьбы в небесное святилище так, чтобы всемогущий Бог принял меры, чтобы Он освободил или вывел нас из страданий и ввел в безболезненное положение». Но если Господь Иисус дарит в нашей жизни безболезненные пути, то мы не обращаем на это внимания, потому что это было безболезненно, когда Он говорил к нашим сердцам. Поэтому наш Господь Иисус вынужден применять к нам свое любящее воспитание, как мы читаем в выше приведенном месте Писания в послании евреям, глава 12, стих 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, то есть смиряет, бьет же всякого сына, которого принимает». И как Господь должен с нами иначе обращаться, если Он желает привести нас снова к Своему сердцу? По-хорошему и на добровольных началах мы едва ли это сделаем. И, тем не менее, Его воспитание является добротой и любовью с каждым отдельным из нас. Поэтому нам не подобает жаловаться в отношении допускаемого Божьего водительства в нашей жизни веры. Нам этого не подобает. Намного лучше и вернее будет, если мы будем жаловаться Господу Иисусу на наши грехи, а не на наши обстоятельства. Основные Божьи пути с нами гласят «смирение». При этом Бог сокрушает нас, но заметим себе, что при этом Он сокрушает нас не в вере и не в духовной области, но Он сокрушает нас в гордости нашего сердца и в нашем высокомерии. Так как мы не познаем наши сердца, то Бог посылает нам смирение». И сколько смирения потребуется для того, пока наши гордые сердца были бы сокрушены? Я должен вам откровенно сказать, что в этом вопросе наш любящий Господь Иисус не показывает себя мелочным. Над некоторыми сердцами Он работает часто многие годы в течение длительного времени. Мы с вами никогда этого не сделали бы. Таким качеством характера мы вообще не обладаем. И почему наши сердца так трудно поддаются сокрушению? Потому что мы еще любим грехи наших гордых сердец и не хотим добровольно отдать эти грехи Господу Иисусу. Если бы мы не любили наши грехи, то очень шустро действовали бы, чтобы в покаянии отдать наши грехи Господу Иисусу и избавиться от них. Мы не можем сказать, мы не отдаем наши грехи Господу Иисусу, потому что мы их ненавидим. Это не совмещается со всех сторон, поэтому Господь Иисус нас так крепко смиряет, чтобы мы познали нашу связанность с грехами. Он желает нас до тех пор смирять, пока мы не познаем наши грехи. Об этом говорит Слово Божие. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. Но здесь следует добавить «И познаете истину, прежде чем она сделает вас свободными». Без познания не может быть и освобождения от связанностей грехами. Свет познания дает нам возможность видеть, что Господь Иисус больше не занимает в наших сердцах первого места. И если мы это воспримем и усвоим, то поймем и Божью волю. Это называется познанием. Следствием этого является тот факт, что познанные в нас грехи мы будем судить не на других, а на нас. В самоосуждении мы исполним волю живого Господа Иисуса. И если мы теперь в покаянии приносим наши грехи к Господу Иисусу, то в Своей любви Он простит нам наши грехи, как читаем в первом послании Иоанна, глава 1, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Почему простит? Господь Иисус простит нам наши грехи, потому что является любящим Богом. Богом, который сегодня во время благодати снисходит к нам во всей своей заботе и покровительстве. Тогда совершенно точно исполнится слово Писания в нашем главном тексте, где сказано: «Прежде чем я был унижен, я заблуждался». Но Господь Иисус ищет мое и ваше смирение лишь до тех пор, пока в собственной связи или общении с Ним мы не справляемся. А когда Господь Иисус достигает свою цель в том, что мы познаем наши грехи, и это есть истина, то любое дитя Божие получит освобождение. Это значит, что смирение является исцеляющим средством благодати нашего Господа Иисуса по отношению к Его искупленным. Эти смирения могут быть самыми разнообразными и могут приводить к совершенно различным результатам. И Господь Иисус может для этого использовать различные обстоятельства и различных людей, чтобы нас смирять. Он вводит нас в смирение, потому что мы по собственной инициативе не делаем этого. Мы сами не смиряемся. Поэтому Он смиряет нас в Своей любви. Это смирение Бог ведет в трех различных направлениях. Первое – через нас самих, второе – через других верующих, и третье – через погибший мир. По первому пункту. Самым лучшим вариантом для всех нас является тот, если мы достаточным образом сами и добровольно смиряемся перед нашим Господом Иисусом и перед другими верующими. Да и сомнения нет в том, что мы крайне нуждаемся в смирении. К сожалению, наше человеческое уважение по отношению ко всему собственному помехой стоит на нашем пути. Мы оцениваем себя перед Богом лучше других. Почему? Потому что наши собственные обстоятельства и состояние нам знакомы. Поэтому наши грехи мы судим более мягко. А так как обстоятельства других мы не знаем, то их грехи и проступки мы судим более жестко. Именно уже это является неправедностью в глазах Господа Иисуса. Образно мы это видим в теории сучка и бревна. Человек, смотрящий на сучок в глазу своего брата, не видит бревна в собственном глазу, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 3. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Такие люди видят в глазу другого совсем крохотные сучки, потому что имеют перед собой огромные бревна, которые мешают им иметь больший обзор. Мы мерим двумя мерками, чего Господь Иисус никогда не делал и никогда не станет делать. Поэтому смирение, которое мы предпринимаем в отношении себя или допускаем со стороны других, должны быть проведены основательно и глубоко, намного глубже, чем мы думаем. В противном случае наши затуманенные гордые сердца не будут сокрушены и останутся неизменными. Прекрасный пример по вопросу смирения мы находим в книге Ездры, глава 9, стихи 5 и 6. «А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои к Господу Богу моему и сказал: Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». Выражение «во время вечерней жертвы» означает, что это такая жертва, которую приносили Богу, когда тени дня становились длиннее, когда солнце на небе склонялось вниз, чтобы удерживать необходимый свет. Мы замечаем, что и для нас солнце праведности постепенно закутывает свой свет. Тени позднего вечера уходят в ночь, потому что время великанными шагами спешит навстречу полночи. А Ездра был подготовлен ко времени вечерней жертвы. А когда солнце, то есть Иисус Христос, во время благодати закатится, то у нас, детей Божиих, не будет больше необходимости смиряться перед Господом Иисусом, потому что смирение является делом времени, пока мы живем в плоти на земле. Ездра совершил самосмирение перед святым Богом не потому, что он утопал в грехах, а ради грехов своего народа Израиля. В прообразе Ветхого Завета, в знак своего смирения, он разодрал свою нижнюю и верхнюю одежду, преклонил свои колени и простер руки свои к Богу. Он стыдился поднять свое лицо вверх к Богу. Затем он признает Богу и жалуется, что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. А в книге Ездры, глава 10, стих 1, мы видим, как он с плачем и, повергаясь перед Богом, продолжает исповедовать грехи своего народа. Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред Домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. И кто из детей Божиих смиряется из-за своих грехов и тем более за грехи других верующих сегодня еще так перед Богом, как Ездра тогда? Ездра был священником, но и мы, принадлежащие к Церкви Иисуса, относимся к новозаветному священству. И где тогда Господь Иисус видит наши смирения? В ответ на свое смирение Ездра получил от Бога милость и доброту. По второму пункту. Смирение через других верующих. Если мы слишком горды, своевольны и высокомерны, чтобы, подобно Ездре, самим смириться перед Господом Иисусом, тогда он использует для этого других детей Божиих. В определенной форме Новый Завет занимается проблемой смирения. Мы с вами знаем эту форму смирения, которая заключается в том, чтобы привести в порядок детей Божиих, которые срочно в этом нуждаются. Но не каждый в собрании имеет право приводить других в порядок. Один такой пример мы имеем в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стихи с 12 по 14. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте или смиряйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых. Будьте долготерпеливы ко всем. согласно стиха 12 данного текста, вразумлять, то есть приводить в порядок детей Божиих, имеют право только предстоятели в Господе, потому что вразумление есть ничто иное, как смирение, а мы не имеем права смирять других, хотя Господь Иисус желает, чтобы нас смиряли. Поэтому Соломон, царь мудрости, говорит в притчах, глава 15, стих 12, «Не любит насмешник вразумляющих или обличающих его, и к мудрым не пойдет». Следовательно, верующих, которые не любят вразумления, Слово Божие называет насмешниками. Почему Писание называет их насмешниками? Потому что они живут в греховном состоянии и отклоняют смиряющую Божью руку. Поэтому отклонение ими Божьей руки является для Бога злой насмешкой. Они насмехаются над Господом Иисусом. Но вразумление всегда касается наших сердец. Справедливо или несправедливо? Вразумления необходимы, чтобы нас можно было смирять. Почему? Потому что Писание говорит через Иакова в главе 4, стих 6. «Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Как видите, смирение нам очень нужно, потому что без смирения мы не можем овладеть необходимой Божьей благодатью. Но если мы откажемся от Божьей помощи, то восстанем против смирения и никогда не познаем Божьи намерения. Хотя каждое дитя Божье желает в жизни веры продвигаться вперед, но при отсутствии смирения вера переходит в состояние застоя. А ведь мы хотим учиться, не правда ли? Да, мы хотим учиться. Мы хотим и готовы в плоти тому научиться, как мы должны учиться, а не тому, как этого хочет Господь Иисус. Именно таким образом мы частями, как мы хотим учиться, предоставляем решение этого вопроса Господу Иисусу. Это такие дети Божьи, о которых мы читаем во втором послании Тимофею в главе 3, стихи 6 и 7. «К сим, то есть к таким, принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Познание истины начнется у нас лишь тогда, когда мы станем послушными. До этого ничего не произойдет, потому что Господь Иисус поставил в этом вопросе барьеры. Непослушные и те, которые не проявляют готовность к раскаянию, не имеют обетования познания истины. Очень поучительный пример мы находим в Бытие, глава 16, стих 6. Там Авраам говорит своей жене Саре. Авраам сказал Саре, «Вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее с Измаилом. А в стихе 9 мы дальше читаем. «Ангел Господень сказал ей, «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». Это очень хорошо, что Агарь вернулась к госпоже своей и смирилась перед ней. По третьему пункту. Но если мы слишком горды и высокомерны, чтобы по совету верующих смириться, тогда Господь Иисус вынужден использовать даже погибший мир, в котором мы находимся. Это третья возможность, с помощью которой Господь Иисус может на нас воздействовать. Тогда окружающий мир должен нас поднять. Мир сей с его великой свободой действия, с его широкой дорогой имеет тысячи возможностей развращения в нашей жизни. И этот мир должен нас поднять. Почему? Потому что наши сердца ожесточены, поэтому Божьей любви мы не хотим больше давать места. Давид согрешил и, вопреки Божьей воле, провел исчисление в Израиле, как читаем во второй книге Царств, глава 24, стих 2. «И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем, пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». Когда Иоав выполнил это задание царя, то Бог открыл Давиду, что он согрешил в этом действии. Поэтому вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Стих 10. А теперь в стихе 14 последует самое главное. «И сказал Давид пророку Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Здесь у нас должен возникнуть естественный вопрос. Почему нет? Почему нельзя было впасть в руки человеческие? Ведь здесь у людей находится широкая дорога, здесь имеются тысячи возможностей, там можно согрешать, как душа твоя желает. Почему тогда нет? Потому что у людей нет милосердия, так говорит в этом тексте Слово Божие. Переходим в этом вопросе к следующему примеру. Из-за падения Соломона в грех идолослужения, как читаем в третьей книге Царств, глава 11, стихи с 5 по 11, Бог передает 10 колен Израилевых в руки Иеровоама, раба Соломона, и стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему, то есть Иеровоаму». А дальше в стихе 39 Бог говорит: «И смирю я род Давидов за сие, но не на все дни». Опять у нас возникает вопрос: почему не навсегда? Семенем Давида является в конечном счете Иисус Христос. Христос является концом смирения после того, как Он смирился за всех нас. Из-за греха Соломона и всех наших грехов Бог смирил своего Сына Иисуса Христа на Голгофском кресте. А через это смирение Господа Иисуса на Голгофском кресте, которое Он воспринял добровольно и не пытался его избежать, Он дал нам жизнь вечную. И что стало бы с нами, если бы Господь Иисус не перенес это смирение? В отношении смирения сам Господь Иисус говорит о себе в Евангелии от Матфея в главе 11, стихи 28 и 29. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.